Ставила вам Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – акция «Возвращение имен». В России вспоминают жертв политических репрессий. Парламентская комиссия Государственной Думы об аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Ситуация в российском автопроме. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. В центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянской площади в 10 часов утра началась акция под названием «Возвращение имен». В течение дня организаторы акции проводят также экскурсии по российской столице. В маршрут памяти включены военная коллегия Верховного суда, политический Красный Крест, Дом правительства, музей дома на набережной, Ивановский монастырь, бывший концлагерь и дом политкоторжан. К началу акции подошел наш корреспондент Мумин Шакиров. Он сейчас вернулся и находится рядом со мной в студии. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Люди стали собираться у Соловецкого камня еще до начала акции. Дети, внуки и родственники репрессированных в годы Большого террора несли цветы, зажигали поминальные свечи и рассматривали фотографии на стендах, рассказывающие о трагических событиях 30-х и 40-х годов.
Моя фамилия Никольская Татьяна Ивановна. Я рождена в лагере Алжир и там пробыла 5 лет.
Алжир – это лагерь в Казахстане. Самый крупный лагерь жен изменников Родины.
Я родилась тогда, когда родители отбывали наказание. Я родилась там и пробыла с родителями 5 лет. У меня, например, отец вот в этом здании благополучном был на второй день своего, так сказать, ареста. Был убит и выброшен коммунарку.
Жительница Москвы Елена Сильвестрова с трудом скрывает слезы в этот день памяти.
Я сюда прихожу уже 3-й год, чтобы помянуть память безвинно расстрелянных, погибших наших отцов, матерей, и заодно, конечно, сказать о своем отце, который был хорошим архитектором, но был расстрелян. Он был расстрелян в 42-м году, 1 апреля. Он ушел добровольцем на войну, был в войсках по восстановлению мостов, такие войска, как бы строительные. И, как мне сказали, что он был расстрелян за восхваление немецко-фашистской армии среди солдатов. Вот так. Его арестовали 26 марта, а 1 апреля расстреляли.
А вы в этот момент были в Москве?
Нет, мы были эвакуированы в город Пензу. Мне мама ничего не говорила. Она мне все время говорила, что папа пропал без вести. И я так жила до тех пор, пока не пришел Ельцин и не открыл архив. Я даже не знала точно года рождения своего папы, потому что у нас на эту тему был наложен запрет в семье.
А был ли он реабилитирован годы?
Да, он был реабилитирован в 91-м году.
Открыл акцию возвращения имен в 10 утра уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Без всякой вступительной речи омбудсмен стал зачитывать фамилии расстрелянных по ложным обвинениям в годы сталинских репрессий.
Абанин Федор Степанович, 53 года, член колхоза имени 7-го съезда Советов, расстрелян 14 сентября 1937 года. Абдулаев Файза, 39 лет, председатель колхоза имени Файзуима Хаджаева, расстрелян 20 июня 1938 года.
На акцию памяти о возвращении имен людей пришло немного, человек 30-40. Во время Большого террора 37-38 годов были арестованы более 1,5 миллиона человек, свыше 600 тысяч расстреляны, говорит Владимир Лукин.
Вообще это мероприятие не рассчитано на то, что приходило сразу много народа, ведь оно длится практически с раннего утра до позднего вечера. И поэтому организаторы и распланировали таким образом, что приходит некоторое количество людей, одни слушают, и потом их очередь наступает, другие они уходят понемногу, чтобы не переохлаждаться, погода, как видите, не очень благоприятная. Поэтому это мероприятие не массовое, а мероприятие скорее такое, знаете, памятное, оно массовое в продолжительности, а не на единицу времени, я бы так сказал.
Сегодня организаторы проведут несколько экскурсий в Москве по местам, связанных с историей политических репрессий, рассказывает исполнительный директор мемориала Елена Жемкова.
Экскурсии сегодня будут каждый час, начиная с 11. Отсюда будет отъезжать автобус, на котором будут отвозиться люди на точки проведения экскурсии. Экскурсии здесь будут проходить по Варсановскому переулку, это такие вот места НКВД, КГБ, по Ивановскому монастырю, который является просто первым, одним из первых московских концлагерей, по истории дома на набережной, по истории дома Политкоторжан, по истории политического Красного Креста. То есть сегодня всего пройдет 7 экскурсий, каждый час 7 экскурсий. Ну вот для тех, кто принимает участие в акции.
Акция памяти возвращения имен завершится в 10 часов вечера сегодня.
Спасибо, Мумин. В прямом эфире был мой коллега Мумин Шакиров. Сегодня в Москве состоится заседание комиссии Государственной Думы по расследованию аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Накануне на самой ГЭС сотрудники Следственного комитета прокуратуры изъяли документы, которые, как официально сообщается, имеют существенное значение для расследования уголовного дела. В компании «Русгидро» в ответ заявили, что проверка тормозит восстановительные работы. С места событий репортаж корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Чернышовой.
В Следственном комитете говорят, что препятствий для восстановительных работ обыск не представляет. Машинного зала, где расположены агрегаты, он не коснулся. Единственным возможным препятствием могло стать ограничение передвижения руководителей и должностных лиц. Они должны были оставаться в своих служебных кабинетах. Жалоб от работников Саяно-Шушенской ГЭС не поступало, сообщает Следственный комитет. Однако в «Русгидро» говорят, что блокирование управленческого персонала существенно затрудняет строительные работы и подготовку ГЭС к зимнему периоду. Это сейчас особенно важно. Напомню, с наступлением холодов главной задачей на станции становится борьба с обледенением конструкций. Саяно-Шушенская никогда прежде не сбрасывала воду зимой. Уже разработаны несколько вариантов борьбы с обледенением. Это обогрев турбин тепловыми пушками, которые установят внутри сооружений, механическое скалывание льда, обработка антиобледенительной жидкостью. Однако в «Русгидро» подчеркивают, что ни одна гидроэлектростанция в мире прежде не работала в условиях зимнего водосброса, поэтому требуется серьезная подготовка к этому периоду. Следственные проверки на станции планируют продолжать. Ряд важных документов уже обнаружили, однако Следственный комитет не сообщает, что это за бумаги. Напомним, обыски на Саяно-Шушенской ГЭС проходят в рамках уголовного дела по 143 статье «Нарушение правил охраны труда». Екатерина Чернышова для «Радио Свобода», Хакасия.
Сегодня также стало известно, что прокуратура Хакасии обратилась к руководству Сибирского федерального университета с требованием привлечь к строгой дисциплинарной ответственности должностных лиц Саяно-Шушенского филиала вуза, которые незаконно привлекали студентов к работам по устранению последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв сталинских репрессий. У Соловецкого камня на Лубянке зачитывают имена людей, расстрелянных по ложным обвинениям. В Красноярском крае от гриппа H1N1 умерла женщина. Общее число умерших от нового гриппа в России достигло 5 человек. Российские пограничники задержали еще 5 грузинских граждан по обвинению в нарушении границы с Южной Осетией. У берегов Сахалина спасены моряки и пограничники, находившиеся на рыболовецкой шхуне «Ди-Уэй». Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. К столетию британских спецслужб, о книге Кристофера Эндрю «Защита государства» и «Мир одержим апгрейдами. Философия Джанет Уинтерсон». Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 2 часа дня. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей российской прессы. Сегодня одна из самых популярных тем в газетах – это проблемы жителей моногородов и возможные варианты решения их проблем. Подробности и комментарии у обозревателя «Радио Свобода» Валерии Шабаевой.
Кабинет министров разрабатывает комплексное решение проблем моногородов, по которым кризис ударил больнее всего. По информации «Известий», в среду у вице-премьера Игоря Сечина состоялось совещание с владельцами трех предприятий Пикалёва, где до сих пор, несмотря на личное вмешательство премьера Владимира Путина, ситуация неспокойная. В тот же день первый вице-премьер Игорь Шувалов решал проблемы АвтоВАЗа. В ближайшие дни в правительстве пройдет совещание на тему спасения завода «Воскресенские минеральные удобрения», сообщает независимая газета. Одновременно в Минэкономразвитии готовят программу поддержки моногородов и их жителей. В интервью Financial Times министр экономического развития Эльвира Набиуллина не исключила возможности закрытия предприятий в некоторых моногородах, оговорившись, что пока таких планов у правительства нет. Между тем, чиновник, входящий в межведомственную рабочую группу по вопросам снижения негативного воздействия кризиса на развитие моногородов, сообщил ведомостям, что сейчас изучается опыт переселения шахтерских городов в районах Крайнего Севера. Правительство вряд ли осилит переселение, полагает гендиректор Института экономики города Александр Пузанов. Переселение – это когда закрывает не одно предприятие, а весь город. Максимум, о чем может идти речь, о содействии переезду из депрессивных регионов. И все же, как пишет «Известия», Эльвира Набиуллина не исключает, что придется переселить жителей около 20 городов. Вот что об этом думает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зуваревич.
Но я вижу, вот у меня этот список перед глазами, я немножко смеюсь, потому что Горно-Алтайск, кто не знает, это центр административной республики Алтай. Во-первых, надо было умудриться, конечно, отнести к моногородам, или кто-то очень постарался, пролоббировал. Во-вторых, если у нас уже помирают столицы субъектов федерации, то, может, и Российскую Федерацию пора в Киев отправлять. Поэтому, конечно, смешной список. Список, ну, который я, как профессиональный региональщик, могу прокомментировать только как бы в одном формате. Это кумулята, то есть целое, множественных усилий разных лоббистских структур. Но это далеко не самые проблемные города России, это смесь коня и рябчика. Вот что мы имеем на сейчас. Минрегион хочет помочь именно этой группе городов, обозначенных, выделив их как особо проблемные, с чем я не согласна, да, потому что есть и более, и менее, и в этих среде этих есть ценные, относящиеся к моногородам, даже в этом списке. И второе, Минрегион разработал систему мер по поддержке. Вот разделили пакет, кому это адресовано, а теперь можно перейти к системе мер.
И в эту систему мер расселения как таковое не включено?
Ну, начнем с простой вещи. Мне кажется, что произошло некое искажение информационного сигнала. Я не могу поверить, что министр экономики готов предложить расселение населенных пунктов несколько десятков, а тут в данном случае несколько сотен человек. Все-таки ему в молодости читали экономическую географию, да, он должен понимать, как функционируют города. Я думаю, что это искажение сигнала, что речь идет о закрытии предприятий в этих городах. И в очень многих случаях это разумная мера. Предприятия не жильцы. Есть такие предприятия, которые не жильцы. И это понятно. Но это не означает закрытие города. Потому что город – это центр обслуживания окружающей сельской местности. Да, у этих моногородов вот промышленная функция гипертрофирована, как флюс торчит. Но если этот флюс убрать, то остается вечная функция любого города. Окружающая территория, работа с ней, снабжение ее услугами. На этом живут везде во всем мире города. И снабжение услугами своих жителей.
У микрофона «Радио Свобода» была директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
А сейчас о ситуации в российском автопроме. В Тольятти обсуждают заявление первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, который согласился с необходимостью массовых увольнений на заводе. Правда, по официальным данным, начнутся они лишь с нового года, а уволенным сотрудникам будут предложены новые рабочие места на других предприятиях. Ижевский автозавод уволят 2000 рабочих из 3000 числящихся в штате Ижавто на данный момент. Сейчас Ижавто простаивает. Из-за отсутствия оборотных средств завод не может возобновить закупку машинокомплектов для сборки автомобилей. В середине этого года с завода уже были уволены 2400 человек. Репортаж из Удмуртии Надежды Гладыш.
По заявлению основного кредитора Сбербанка Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Идет расследование. Между тем, оставшиеся 2500 работников ИжАвто метут территорию автогиганта, занимаются благоустройством. Недавно в СМИ попали слова директора ИжАвто Михаила Добында, что если до Нового года не появятся оборотные средства, то он уволит оставшихся. Полпред президента по Приволжскому округу Григорий Рапота сказал Вежевский.
Озабоченность очень большая, потому что 3000 рабочих – это серьезно, а потом жалко просто такое, в общем-то, отлаженное производство, которое прошло техническое перевооружение и вдруг встало. Это нонсенс. Этого быть не должно. Это все понимают сейчас очень интенсивно, ищут пути выхода из создавшегося положения.
Ничего конкретного. На информационных сайтах Вежевска новость обрела большую конкретику. Информагентство «Удм.Инфо» приводит неофициальные данные компетентных источника, что в пятницу 30 октября судьбой Ижевского автозавода займутся в Москве, в Минрегионразвитии. Осторожно говорится о возможности новых займов по одним источникам на оборотные средства для закупки машинокомплектов для Kia, по другой версии на погашение долгов. Зато, как всегда, исполнен оптимизма в отношении ИжАвто президент Удмуртии Александр Волков.
Благодаря подключению Григория Алексеевича в последнее время у нас реально сдвинулся вопрос по решению проблем автозавода, и в частности вот уже в пятницу возможно решение по кредитам для оборотных средств для запуска производства на ИжАвто.
Каждое новое публичное высказывание президента Волкова – это обещание скорых перемен в участи автозавода. Но стабильно только ухудшение. Во вторник вице-премьер правительства Удмуртии Ильдар Бекбулатов употребил глагол будущего времени, говоря о выпуске 5000 корейских машин и 1000 вазовской классики ежемесячно. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что на ИжАвто побывала делегация концерна Hyundai. Надежда Гладыш для радио «Свобода», Ижевск.
Как мы уже говорили, непростая ситуация и на АвтоВАЗе. За первые 7 месяцев этого года объем продаж автозавода сократился почти на 38%. С августа по сентябрь был остановлен главный конвейер завода. А накануне в российских средствах массовой информации появились сообщения о том, что правительство согласовало увольнение более 20 тысяч сотрудников предприятия. Затем Игорь Шувалов заявил, что АвтоВАЗ не будет увольнять людей, пока им не предложат новые рабочие места. Моя коллега Лейла Гениатулина побеседовала с экспертами о состояние российского автопрома и о планах АвтоВАЗа в рамках антикризисной программы сократить треть персонала.
Экономист Ирина Ясина считает это решение правильным, но сильно запоздавшим.
Это решение нужно было принимать много лет назад. Таким образом, люди, которые тогда бы были уволены, они получили бы возможность найти новую работу. Они жили много лет в таком вот дико подвешенном состоянии, ожидая всегда плохого. Да, действительно, если предприятие убыточное, если оно не производит то, что пользуется спросом, каким был АвтоВАЗ все эти годы, естественным образом нужно думать о санации предприятия. Ни в какой стране мира не может существовать долгое время предприятие, на котором работают люди, производящие то, что не нужно. С этим давным-давно нужно было что-то сделать, и государству не вбухивать миллионы и миллиарды в то, чтобы протянуть эту агонию, а вкладывать деньги в то, чтобы переобучить рабочих. Я не знаю, получится ли сейчас на АвтоВАЗе наладить производство какой-нибудь иномарки, отечественной сборки. Но 5 лет назад, 10 лет назад, это было абсолютно реально. Но мы тянули время, играли в социальную справедливость, занимались популизмом, и вот результат. Теперь можно сказать, что мы сильно не уверены в том, что у нас получится позитивный, такой вот совсем позитивный выход, просто перепрофилирование предприятия на сборку иной машины. Сборка иностранных марок. Вот будущее автопрома на территории Российской Федерации. Ничего плохого в этом нет. Но мы, наверное, и точно умеем делать другие вещи. Но машина не есть наша сильная сторона. С этим надо смириться, перестать гордиться собой и говорить, что все равно у нас самые лучшие машины, если это не так, и спокойно заняться другими вещами. По сборкой, либо совсем чем-то другим.
По мнению журналиста и автомобильного эксперта Сергея Асланяна, ни одно успешное автомобильное производство в России не позволяет себе штат в 100 тысяч человек.
Посмотрите, сколько работает на Форде, на Тойоте, на GM. 2,5-3,5 тысячи человек. У них мощность этих предприятий там по 180, по 160 тысяч автомобилей. Чтобы выпустить 200 тысяч суперсовременных качественных автомобилей, достаточно порядка 2 тысяч человек персонала. АвтоВАЗ – это завод-заложник социалистического подхода. И, конечно, эти 100 тысяч, они-то в принципе не нужны. Они, конечно же, не востребованы. Там только отдел главного конструктора – это несколько тысяч человек, при том, что конструирование и вообще какая бы то ни была серьезная работа на перспективу там закончилась давно. Там 90 тысяч. Это тех, кого можно для производства безболезненно уволить. Но социальная составляющая не дает возможности хозяйствовать нормально с точки зрения здравой экономики. Поэтому трудности, конечно же, будут. Но АвтоВАЗ почему-то попал в программу государственной заботы. А, например, ИжАвто или Серпуховский завод, они в эту программу не попали. То, что делали на ИЖ, на ИжАвто, объективно тоже никому не нужно, кроме вот того подразделения Kia, которое делало модель Спектру и модель Сорента. Да, действительно, это неплохие машины, но только не таким коллективом. Чтобы производить 50 тысяч машин в год, не нужно 7 тысяч человек. Нужно 700, 800, до 1 тысячи. И это нормальный экономический рычаг избавления от лишней трудовой силы. И дальше уже, по большому счету, не завод должен решать, что с ними делать. Это уже вопрос администрации города, куда девать лишние трудовые ресурсы.
Это было мнение журналиста и автомобильного эксперта Сергея Асланяна. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня в Брюсселе проходит саммит Европейского Союза, главные темы которого – борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения. Подробнее об этом расскажет мой коллега Александр Гостев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, кроме тех тем, самых двух важных, которые вы упомянули, я еще напомню, что лидеры стран Евросоюза обсудят вопрос о выделении развивающимся странам примерно 15 миллиардов евро на борьбу с климатическими изменениями. Но, конечно, в первую очередь участники саммита должны решить, что предложить Чехии, президент которой Вацлав Клаус отказался подписать Лиссабонское соглашение и потребовал внести в него поправки, исключающие пересмотр послевоенных декретов Бенеша. Чехия – последняя страна Евросоюза, которая не завершила процесс ратификации Лиссабонского договора. Вацлав Клаус отказался подписывать этот документ до вердикта Чешского конституционного суда, куда была подана жалоба группы сенаторов. Вообще, Клаус боится, что если Лиссабонский договор будет принят в Чехии без оговорок, то суды страны заполнятся исками, касающимися прав на имущество тех 3 миллионов немцев, которые были насильственно выселены из Чехословакии после окончания Второй мировой войны. То есть Клаус заявил, что Прага должна получить гарантию, что Лиссабонский договор не приведет к отмене декретов Бенеша. Декретами Бенеша 1946 года называют ряд постановлений чехословацкого правительства, которое тогда возглавлял президент Эдвард Бенеш, которые привели к лишению имущества немецкого населения Чехословакии и к их выселению. Ну и, конечно, вторая очень важная тема – это кандидатура на пост, который называют президентом Евросоюза. Официальными претендентами на этот пост сейчас являются экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр и председатель Еврогруппы, глава правительства Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Вот интрига развивается между этими двумя людьми. Михаил.
Спасибо, Александр. О главных темах саммита ЕС в Брюсселе рассказывал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В России число умерших от гриппа H1N1 достигло 5. Первый случай смерти зарегистрирован в Красноярском крае. Ранее 3 человека умерли в Забайкалье и 1 в Москве. Сегодня в Москве вспоминают жертв сталинских репрессий. У Соловецкого камня на Лубянке весь день будут зачитывать имена людей, расстрелянных в Москве по ложным обвинениям. В Буйнакском районе Дагестана спецназ возобновил поиски боевиков, перестрелки с которыми накануне погиб военнослужащий. Российские пограничники задержали еще 5 грузинских граждан по обвинению в нарушении границы с Южной Осетией. Ранее были задержаны 16 грузин. Прокуратура Хакасии потребовала привлечь к ответственности сотрудников Сибирского федерального университета, которые незаконно привлекали студентов к работам по устранению последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. У берегов Сахалина спасены моряки и пограничники, находившиеся на рыболовецкой шхуне «Дивей». Судно под флагом Камбоджи стояло в порту Невельска под арестом и по неизвестной причине было выброшено на каменную отмель. В США доставлены тела американских военнослужащих, погибших в Афганистане на этой неделе. На траурной церемонии присутствовал президент США Барак Обама. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ее визит в Пакистан открывает новую страницу в отношениях между двумя странами. В среду, за несколько часов до прибытия Клинтон в Пакистан, в городе Пешавари был совершен теракт, жертвами которого стали более 100 человек. Борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения о реформе руководящей структуры ЕС – центральная тема сегодняшнего саммита Евросоюза в Брюсселе. Миссия Международного агентства по атомной энергии вернулась из инспекционной поездки в Иран. Руководство миссии положительно отозвалось о посещении ядерного объекта в иранском городе Кум. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. До конца этого года в России должны быть приняты поправки в законодательство, которое предусматривает дальнейшее снижение административного давления на малый и средний бизнес. Уже одобренные властями решения по поддержке этого сектора экономики, как считают его представители, сами предприниматели, незначительно улучшили условия ведения бизнеса, рассказывает наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Доля малого и среднего бизнеса в России сегодня не превышает 15% общего объема ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель варьируется в пределах от 50 до 70%. В последнее время российские власти неоднократно заявляли о намерении стимулировать развитие этого сектора экономики. Уже в кризисный год правительство согласилось с дальнейшим расширением перечня льгот и преференций для малых и средних компаний в части кредитования, уплаты налогов и аренды помещений. Еще одно важное решение, по словам представителей Министерства экономического развития Натальи Ларионовой, было связано со снижением административного давления на бизнес.
Был также резко снижен гнет проверок, которыми раньше подвергались малые и средние компании. Прежде всего, было введено ограничение на периодичность проверок. Не чаще, чем один раз в три года могут проверяться малые и средние компании. Введены лимиты часовые на проведение проверок. И также введено правило, которая в условиях России оказала существенное влияние, это проведение внеплановых проверок, санкции прокуратуры. На практике мы видим, что прокуратура не санкционирует до половины назначаемых проверок. В ряде субъектов Российской Федерации проверки сократились на 80-90%.
Представители бизнес-сообщества, безусловно, не могут отрицать, что число различных проверок в последние месяцы сократилось. Но, как отмечает президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Борисов, чиновники уже нашли способ компенсировать свои потери.
Да, действительно, в полтора раза проверки сократились. А степень жадности-то осталась. Эти чиновники стали более изощренные, они стали более жадные. Это действительно достижение. Но мы еще не можем пощупать в экономических показателях это. Но очень огромное количество жалоб на то, что абсолютное выражение вот этих поборов косвенных растет. Поэтому срочно нужно разбираться с платными услугами, которые как полипами обросли многие министерства, ведомства. Создавали себе карманных структур и создают это угольное ушко, чтобы бизнес туда пришел. Это кругом. Возьмите здравоохранение, возьмите любую сферу деятельности. Это кругом полипы, ракушки, которые не дают нам нормально плыть.
Тем не менее, российские власти готовы принять новое решение, ограничивающее действия чиновников в отношении бизнеса, говорит Наталья Ларионова.
Мы надеемся, что до конца года мы примем поправки, которые распространят требования о проведении проверок только санкций прокуратуры не только на малые компании, но и на все экономические субъекты. И переход к комплексным проверкам для того, чтобы избавить предпринимателей от постоянного посещения различных проверяющих органов, а свести все к одной проверке, где будут принимать участие представители нескольких государственных органов.
Кроме того, по словам представителей Министерства экономического развития, в стране предполагается ужесточить ответственность проверяющих, замеченных в нарушении действующего законодательства. Иван Трепёв, Радио Свобода, Москва.
При каких условиях вы открыли бы свое дело? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете и сейчас на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», опрос из Оренбурга, который провела наш корреспондент Елена Стрельникова.
Ну, должны быть и деньги, и желание, стремление какое-то.
Ну, если бы деньги были, бы, конечно же, определенная сумма какая-то. Ну, не знаю, да, магазинчик какой-нибудь, парфюмерии там, да, допустим. Нужно там деньги для аренды, деньги для продукции. Нужно знать юридическое дело, чтобы открыть его.
При хорошем начальном капитале, наверное, рекламы, хорошие условия для бизнеса.
Оно у меня есть, торговля. В принципе, как подготовка нормально, а вот условия для последующей работы, конечно... Хотелось бы желать лучшего. Чтобы, будем говорить так, администрация, как города, так и района, помогала предпринимателям. То есть не только налоги мы платили, но что-то для себя имели. Я бывший педагог, если бы мне платили зарплату 1025 каждый месяц, я бы с удовольствием вернула в школу и учила бы детей.
Собственным бизнесом? Ну, это в наше время очень трудно заниматься этим делом, потому что просто нет поддержки сверху.
Ну, наличие, естественно, наверное, денежного капитала в первую очередь, а также юридические знания, грамотность.
Я хочу поехать в Самару, я буду заниматься собственным бизнесом. А я открою магазин. Стартовый капитал, предрасположенность к этому. Ну, просто любить это и иметь какую-то цель.
Ну, как было сказано, в первую очередь капитал. Ну, хорошая поддержка со стороны финансовой от близких. И также место, с чего начинать. Начальная точка. Желательно хороший магазин в центре большого города.
Чтобы у населения спрос был на это дело.
Ну, заинтересованность, услуга какая-то, товар. Человеку нужен, обществу. Я так думаю.
Ну, при стабильном финансовом, наверное, положении. Начальный капитал хотя бы был бы. Тогда можно было бы, наверное, я так думаю, открыть свое дело. Предпринимательское какое-нибудь, допустим, торговля промышленными товарами. Но сейчас вот, допустим, с документацией, чтобы оформление вот это вот, легко это сделать.
При наличии связи в администрацию.
Так на вопрос, при каких условиях вы открыли бы свое дело, отвечали жители города Оренбурга.
Опрос провела корреспондент Радио Свобода Елена Стрельникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге накануне прошел одиночный пикет в поддержку отстраненного от должности омбудсмена Игоря Михайлова. Обеспокоен ситуацией и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, который заявил, что федеральное законодательство об институте региональных уполномоченных должно быть усовершенствовано в сторону укрепления их независимости. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Ситуацию вокруг петербургского уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова можно назвать парадоксальной. Сначала большинство парламентариев избрало Михайлова омбудсменом, проигнорировав возражения правозащитников, предупреждавших, что Михайлов, чиновник, незамеченный ранее в правозащитной деятельности, не принесет пользы на этом посту. Затем депутаты, единодушно ополчившись на Михайлова, сместили его, и теперь уже правозащитники говорят, что сняли его совсем не за то и не так. Мариинского дворца даже прошел одиночный пикет. На спине и груди у протестующего красовались плакаты «Руки прочь от Михайлова», «Михайлова в обиду не дадим». По поводу отстранения Игоря Михайлова выступил и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он напомнил, что международные стандарты требуют неподотчетности и неподконтрольности омбудсмена каким-либо органам государственной власти и чиновникам, несменяемости в тот период, на который он избран, иммунитет от преследования за свои решения и действия как официального лица. Сам Игорь Михайлов согласен с этой точкой зрения.
Если омбудсмену есть претензии, то они, естественно, обнародуются и публично передаются в суд. Идет разбирательство. И потом уже какие-то меры. И при этом ключевое, омбудсман и общество должно понимать это. Его работа – это оказание давления на органы госвласти с целью принуждения их к исполнению закона. И он должен четко понимать, что его за эту деятельность никто не сможет ни с снять, ни привлечь, за исключением случая, когда он действительно совершает действие, наказуемое уголовно. Вот ключевая проблема Лукина. И он правильно сказал, что эта средневековая удельщина, она как раз не способствует вере граждан вообще в какую-либо справедливость.
Сейчас и правозащитники, и оппозиционеры говорят, что в последнее время вы стали совершать действия, не понравившиеся властям.
Я действительно исповедовал консервативную традицию исполнения обязанностей омбудсмана. Мне нужно было привить эту традицию изначально. Но по мере того, как я стал от консерватизма отходить, подумав, что уже можно требовать больше с органов государственной власти, я проводил круглый стол, и мы договорились о том, что будут выработаны некоторые регламентные нормы договорного характера между оппозиционно настроенными слоями общества и органами государственной власти в части проведения митингов, демонстраций, шествий. Чтобы все играли по одинаковым правилам игры, была идея ввести некую единую, пока договорную систему координат. Это лишь один из эпизодов. Я начал шагим сближение с группой ЛГБТ, так называемой, граждан, у которых нетрадиционные сексуальные предпочтения, для того, чтобы на институте омбудсмана обкатать те моменты, которые настораживают общество. Ну, например, этот фестиваль «Бок о бок» и это обстоятельство. Я начинаю уже думать, что на самом деле по совокупности в какой-то момент взяли и решили, что пока вот еще есть ресурс вот такой вот, безнаказанность такая полная, вот надо сделать тихонечко, а он сломается. Я не сломаюсь. И я думаю, что правозащитное сообщество начинает понимать, что даже тот минимум, который мне удалось сделать, и то хотят отнять.
Да, это именно так, говорит бывший депутат Законодательного собрания Петербурга в трех созывах, ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Когда он пришел на это место, он был абсолютно к этой должности не готов. Конечно, человек меняется. Он пытался найти какие-то примиряющие меры между такими разными членами общества, как, например, Комитет по законности и ОГС. Противоречия между людьми России и их ставленником, они были, и это было видно. Им хотелось получить полностью послушный аппарат полномочий. Видимо, они пошли в разные стороны. Вот Единая Россия, фракция и Михайлов. Но сейчас, мне кажется, это связано больше даже не с его персональной личностью, а скорее всего необходимо двигать собственных однопартийцев, кого-то передвигать на место уполномоченного, кого-то еще на какое-то место.
Похоже, что нового уполномоченного по правам человека петербургские депутаты смогут выбрать не скоро. Октябрьский федеральный суд принял обеспечительные меры по иску Игоря Михайлова, запрещающие запускать новую процедуру выборов до решения суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв сталинских репрессий. У Соловецкого камня на Лубянке зачитывают имена людей, расстрелянных по ложным обвинениям. В Красноярском крае от гриппа H1N1 умерла женщина. Общее число умерших от нового гриппа в России достигло 5 человек. Российские пограничники задержали еще 5 грузинских граждан по обвинению в нарушении границы с Южной Осетией. У берегов Сахалина спасены моряки и пограничники, находившиеся на рыболовецкой шхуне «Ди-Уэй». В Буйнакском районе Дагестана спецназ возобновил поиски боевиков, в перестрелке с которыми накануне погиб военнослужащий. Соединенные Штаты и ООН заявили, что нападение на гостиницу ООН в Кабуле не может сорвать второй тур президентских выборов в Афганистане 7 ноября. Генеральный секретарь ООН осудил теракт в пакистанском городе Пешавар, жертвами которого стали, по последним данным, более 105 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В доме престарелых поселка Ям произошел переворот.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотник объясняет, зачем американской юстиции российские деньги.
Право автора.
Писатель Владимир Сорокин вспоминает Александра Пятигорского.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона Диана Асонова.
Центральный банк России с 30 октября снижает ставку рефинансирования с 10 до 9,5% годовых. Это уже восьмое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года, когда она составляла 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 30 октября Центральный банк России снижает на 0,5% и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Международные золотовалютные резервы России за неделю с 16 по 23 октября увеличились на 5 миллиардов 900 миллионов долларов, или на 1,4%, до 429 миллиардов 300 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума в 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 28%. Инфляция в России за период с 20 по 26 октября была нулевой, а в целом с начала года составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены в стране не растут уже 10 недель подряд. Уровень безработицы в разных федеральных округах России может отличаться в разы, свидетельствует доклад Федеральной службы статистики по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости. Самый низкий уровень общей безработицы, оцениваемый по критериям Международной организации труда, был зафиксирован в сентябре в Центральном федеральном округе – 5,3%, а самый высокий – в Южном федеральном округе – 10,4%. В Северо-Западном и Дальневосточном округах уровень безработицы составил 7,3%, в Уральском – 7,4%, в Приволжском – 7,8%, а в Сибирском – 10%. Объем региональных и местных пассажирских авиаперевозок в России по итогам 2009 года сократится на 20% и составит примерно 1 миллион человек, прогнозирует заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Клим. Для сравнения, за первые 8 месяцев года российские авиакомпании перевезли в целом почти 30 миллионов пассажиров, на 15% меньше, чем годом ранее. По словам Олега Клима, местные авиаперевозки в России находятся в критическом состоянии, как из-за сокращения потребительского спроса, так и вследствие изношенности авиапарка.
Новости экономики представила вам Диана Аслонова. Сегодня в Большом зале Московской консерватории Русское концертное агентство проводит уникальный концерт, посвященный 90-летию государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России. Солисты Москвы с Юрием Башметом, английский виолончелист Стивен Иссерлис и скрипач Сергей Крылов будут играть на инструментах Антонио Страдивари. Одновременно на сцене сойдутся 12 инструментов работы великого итальянца. Марина Тимашева побеседовала с Сергеем Крыловым.
В свое время Мстислав Ростропович писал, что Сергей Крылов входит в пятерку лучших скрипачей мира. Крылов – выпускник Центральной музыкальной школы Московской консерватории, ученик Бронина, Кравченко, Штерна и Сальваторе Аккардо, лауреат международных конкурсов. С 1989 года живет и преподает в Кремоне, в Италии. В России появляется редко. Воспользуемся возможностью пообщаться с замечательным музыкантом.
Будете ли вы сами тоже играть на Страдивари? Или же вы все-таки используете скрипку работы вашей?
Вы знаете, я привез с собой Страдивари 1734 года, который принадлежит Нью-Йоркской Foundation LAM. Эта скрипка была дана мне через Страдивари Foundation и Страдивари Friends Кремоне. Я буду играть на этом инструменте, хотя папин инструмент, работа моего отца, точнее, у меня с собой, у меня двойной футляр, там две скрипки.
Выйдут музыканты, они будут играть на 12 скрипках Страдивари. И получается, что музыканты будут показывать инструменты, в то время как мы привыкли к тому, что музыканты показывают, играют музыку.
Вы знаете, я надеюсь, что это будет то самое, что соединяет музыку и инструменты. Конечно, для нас всех музыкантов, которые будут участвовать в концерте, играть на инструментах, которые на сегодняшний момент не являются еще нашим на 100%, с которыми мы так сказать, уже много общались, так можно выразиться, как я, например, со скрипкой моего отца. Но я думаю, что мы сумеем все равно передать те самые музыкальные идеи, которые в наших планах.
Правильно ли я понимаю, что вы сами собираетесь играть каприсы Паганини, и что вы собираетесь исполнять их вместе с солистами Москвы? То есть речь идет о версии Эдисона Денисова. Сколько каприсов вы будете играть? И почему все-таки вы выбрали версию Денисова?
Вы знаете, это очень интересное произведение. Я уже давно хотел сыграть каприсы в обработке Денисова. Тем более, что предложение поступило именно от оркестра, от Юрия Абрамовича Башмета, в частности. Поэтому я на это с удовольствием согласился. Хотя последний раз, когда мы играли в Москве с Юрием Абрамовичем, мы тоже исполняли произведение Паганини, то есть пятый концерт Паганини. Я считаю, что это интересно и для слушателя, для нас тоже сыграть эти пять каприсов в переработке Денисова. Поэтому я думаю, что это современное произведение в современном ключе. И я думаю, что это будет просто интересно. Если можно так сказать, переложение каприсов Паганини с оркестром, с камерным оркестром в современном ключе, мне чем-то напоминает переработку Шимановского. И есть такие три каприса Паганини Шимановского, которые он переработал для фортепиано, тоже в современном ключе, немножко упрощенные для скрипача по сравнению с оригиналом Паганини. Но это очень интересное современное произведение тоже, 20 века, естественно. Вот. И я думаю, что Эдисон Денисов примерно преследовал похожие идеи обработки каприсов Паганини. Это произведение было создано для Олега Кагана, если не ошибаюсь. Поэтому я думаю, что это очень интересный музыкальный материал, и это будет приятно послушать.
Все знают, что Паганини это музыка виртуозная. Но, с другой стороны, все знают также и то, что вы музыкант чрезвычайно не только эмоциональный, но и содержательный, глубокий. Что в этой музыке для вас? Или есть, на ваш взгляд, какая-то тема, которая их объединяет? Такая человеческая, я имею в виду.
Это человеческая тема, которая их объединяет, мне кажется, это сам Паганини и Италия. Вот, поэтому я думаю, что действительно в музыке Паганини можно увидеть эту Италию. И поскольку в Италии я уже живу 20 лет, я просто как-то чувствую это близко.
Италия какая у Паганини, какая она у вас?
Ну, вы знаете, я не знаю, какая она была у Паганини, но у меня она солнечная, очень лучезарная, веселая. У меня сразу ассоциируется это с Венецией, с той же Кремоной, которая совершенно потрясающий маленький город. Но, знаете, Кремона – это немножко как Зальцбург с Моцартом, Кремона – Страдивари. Поэтому то, что сейчас я привез инструмент 1734 года, это событие, в общем, даже на нашем итальянском уровне, то, что этот инструмент приехал в Москву на этот концерт, там, где вот сбор Страдивари, Гварнелли и других кремонских мастеров 18 века. Паганини, конечно же, это что-то, что связывает скрипачей, знаете, какой-то одной веревочкой, которой все мы связаны через Паганини. Поэтому я думаю, что сыграть пять каприсов Паганини в обработке Денисова, русского композитора, очень интересный проект.
С Сергеем Крыловым беседовала Марина Тимашева. Завершит программу рубрика «Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Около трех недель назад в Стамбуле начала работу первая в стране так называемая «Школа будущего». Ее основали преподаватели стамбульских вузов, называющие себя профессиональными футуристами, людьми, которые зарабатывают деньги на долгосрочных прогнозах о ходе развития цивилизации в далеком будущем. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На что похоже наше с вами будущее? Двухметровый плакат с таким вопросом уже который день висит у входа в один из стамбульских университетов. Здесь недавно открылась первая в Турции школа футуризма. Ее основали пятеро стамбульских преподавателей, получивших научную степень в Европе. Всего за $300 все желающие могут получить полную информацию о будущем человечества. 40-летний служащий одной из стамбульских компаний Айхан, например, говорит, что для того, чтобы попасть на лекции, он даже готов тратить в пробках до полутора часов. Мировой экономический кризис очень сильно повлиял на мышление людей. У многих появилось чувство безысходности и бессмысленности жизни. Средства массовой информации ежедневно пугают обывателей грядущими глобальными бедствиями. Многие не знают, что делать с этим потоком информации, как жить дальше, как растить детей. И я пришел сюда, чтобы избавиться от чувство постоянной тревоги и страха. Не так давно турецкие футуристы основали свой собственный сайт, на котором, в числе прочих проектов, представлены будущие панорамы турецких городов. Вот, например, Анталия, известный средиземноморский курорт. По замыслам турецких архитекторов, лет через 100 здесь будет построен фантастический аэропорт, который сможет принимать ежедневно до 100 тысяч туристов. Летающие такси будут отвозить клиентов к суперсовременным плавателям. плавающим отелям. Туристы разместятся в частных резиденциях и виллах цилиндрической формы с явно футуристическими чертами. Сверхиндустриальная цивилизация уже не за горами. Она будет построена через пару сотен лет после окончания научно-технической революции, которую общество переживает уже сегодня, уверен президент Стамбульской ассоциации футуристов Уфук Тархен. Наша ассоциация футуристов – ветвь Международной ассоциации футуристов, которую иногда называют Советом по мировому будущему. Мы последователи популярной теории о трех волнах. После первой – аграрной цивилизации и второй – революции индустриального общества – последует научно-техническая революция, которую мы переживаем сегодня. Технологии развиваются столь стремительно, что обыватель не успевает переварить свалившуюся на него информацию. Мы работаем, чтобы обучить их этому. В будущем технологии станут для людей шестым чувством. Необходим очень высокий уровень образования, чтобы это понять и участвовать в построении лучшего будущего. Марксизм – религия будущего, считают турецкие футуристы. В Стамбуле существует так называемая партия будущего, создатели которой – стамбульские студенты и служащие – предсказывают возрождение марксизма из-за дальнейшего обнищания большинства общества. Вооруженные восстания станут обычным делом. Появятся новые виды оружия специально для этнических и классовых чисток в перенаселенном мире. Подобные устрашающие сценарии уже сегодня активно используют в своих интересах представители турецких ультранационалистических партий. До сих пор одной из самых продаваемых книг в Турции остается фантастический роман «Металлический шторм», вышедший в свет пару лет назад. По сюжету несколько американских солдат захватывают турецкую атомную электростанцию. Начинается война, в ходе которой американцы оккупируют Турцию, а измотанная войной страна превращается в сырьевую колонию. Политолог Айхан Солмаз. То и дело в продаже появляются дешевые фантастические романы на вполне современные темы. Предсказания будущего используют в своих целях политические экстремисты. Многие еще не осознали, что футурология обладает громадным потенциалом. Легко обмануть тех, кто это игнорирует. Можно активно изменять массовое сознание граждан и влиять на него. Сокращается число мечетей, модернизируют вероучения, все большее количество людей становятся атеистами, не соблюдают религиозные заповеди и посты. Что ждет религию при встрече с неизвестным будущим? Какие изменения будут происходить в вероучении и духовной культуре мусульман? Исламские ученые предостерегают от бесплодных попыток заглянуть в будущее. Рассуждать о будущем так же бессмысленно, как и гадать на кофейной гуще, считают они. Нельзя учесть всей суммы факторов, которые вызывают к жизни то или иное событие. Возможны мелкие ошибки и крупные заблуждения. Они неизбежны, когда дело касается глобальных по масштабу событий. Так, например, известный турецкий ученый, богослов и мыслитель Фетхулла Гюлен уверяет, что вся футурология построена на песке. Размышления или прогнозы являются всего лишь гипотезами, а универсальные правила, установленные на их основании, обманом, пишет он в одном из своих сочинений. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Какие книги считаются обязательными для изучения в разных странах Европы? Сравниваем школьные учебники по литературе Чехии, России и Англии. Гости программы – выпускник Пражской гимназии Алексей Шевко, журналист Ирина Лукьянова и профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Это, конечно, черный день для миссии ООН в Афганистане.
Люди не ухаживают, обирают их пенсии.
Мы обязуемся стоять плечом к плечу с народом Пакистана.
Они потеряли якорь, и под воздействием волны судно было посажено на мель.
Акция приведет к задержке получения 100 миллионов писем и
бюро. Буря над скалистыми горами на Милан 60...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».